страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Привет всем. 648-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня наша программа выходит целиком в записи, но у нас есть достаточно много комментариев, которые вы вчера писали, поэтому я думаю, что будет нам и что сегодня почитать, и о чем поговорить, и, я думаю, также о чем помолиться. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами в книге «Псалтирь». И вот тут, кстати, первая тема, которая очень четко прослеживается в ваших письмах, в ваших комментариях. Псалмы побуждают нас славить Бога. И многие из вас в ваших комментариях не задают вопросы. Многие из вас в ваших комментариях уточняют что-либо, а вот просто выражают свое поклонение, обращенное к Господу. Я не буду сейчас это читать, вы можете просто посмотреть в комментариях, там достаточно много таких постов. И это на самом деле очень важно, потому что, знаете, особенно в наше время, вот время рациональное такое, да, ориентированное на результат, ориентированное на конкретику, вот зачастую мы начинаем именно так относиться к жизни, что, ну вот, я хочу чего-то рационального, я хочу чего-то такого, что, ну вот, это вопрос или это утверждение. А прославление, оно и далеко не всегда рационально. Да, в нем есть рациональная основа. Бог не случайно хочет, чтобы мы возлюбили его всем нашим разумом, среди прочего. Но ведь не только разумом. И сегодня, кстати, читая псалмы, мы еще раз будем убеждаться в их актуальности, в их своевременности для каждого из нас. И в частности, эта актуальность в том и выражается, что псалмы каждого из нас так или иначе побуждают к поклонению, к прославлению Бога. Так что это вполне нормальная реакция. И реакция, которая действительно ожидаема, потому что ведь если взять даже израильское прославление, да, вот тот контекст, в котором псалмы были написаны изначально, смысл был ведь не в том, что это концерт. Чем отличается концерт от вечера поклонения? На концерте есть какая-то группа или есть какой-то коллектив, который вот готовит некоторые концертные номера. Они могут быть разные, они могут быть разного содержания, но другие приходят для того, чтобы послушать. Они могут, конечно, подпевать, но тогда эта группа все же имеет определенный приоритет. Да? То есть вот это ради нее пришли. Поклонение, оно по-другому. А вот в поклонении мы приходим, и мы присоединяемся к тому, что делает Бог. Вот в данном случае, конечно, это само поклонение. Смысл именно в том, чтобы человек в это поклонение включился. И тот факт, что вы, слушая наши передачи, начинаете также поклоняться, начинаете также славить Бога, это замечательное свидетельство Божьей силы, которая проявляется и через эти псалмы. Но посмотрим некоторые ваши вопросы. Вчера мы говорили довольно много о том, что значит испытать Бога, испытай меня, зри, Боже, зри, или, скорее так, позволить Богу испытывать нас, да, вот Бог испытает нас, Он увидит, не на опасном ли я пути. И я боюсь, что я что-то не точно сформулировал, потому что вот такие отклики, как прислала Светлана, она пишет: нельзя просить «искуси меня», можно не устоять, и виноват будешь сам. И Алена продолжает развивать эту мысль. Напросил на свою голову. Вот все-таки это, конечно, не «искуси», это, конечно, именно «испытай». То есть, как таким фонариком, светом таким, покажи, что есть во мне. Покажи и дай мне это увидеть, дай мне понять. Я хочу вернуться сейчас к 25-му псалму, из которого этот стих изначально, вот то, с чего эта дискуссия у нас началась. рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь». Вот для нас, для новозаветных христиан, это непорочность, это это праведность Христа. «Искуси меня, Господи», читаем мы дальше, «и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред ними, пред моими очами, и я ходил в истине Твоей». То есть вот здесь «испытай меня» или «искуси меня», «расплавь меня». Да, дело в том, что металл, когда его расплавляют, отделяется от примесей. Вот в данном случае, наверное, то, чего я не сказал, должен был бы сказать, это просьба об испытании, это не «пошли мне все самое тяжелое». Да, а вот «покажи мне, какие примеси во мне, что такое во мне происходит». И другой псалом, очень известный, мы до него еще не дошли, но раз уже мы об этом говорим, 138-й псалом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Теперь внимание, и вот тут самое главное. «И направь меня на путь вечный». Вот не просто «испытай», не просто «покажи», но «направь на путь вечный». И дальше следующий псалом начинается: «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя», и так далее. То есть тут продолжается вот эта молитва, продолжается молитва, обращенная к Богу. «Покажи, где я, покажи, что во мне, что ты видишь во мне. Покажи, где в моем сердце нужна перемена. Покажи мне, где я иду». Потому что, да, вполне возможно идти по пути, который нам кажется праведным, но пред Богом понятно, что нам туда не надо. Это даже не как в старой песне «Там хорошо, но мне туда не надо». То это и мне туда не надо, и, в общем, там совсем нехорошо. То есть такая история тоже бывает. Поэтому в данном случае не бойтесь, с одной стороны. Но вот с другой стороны, да, когда Бог испытывает, бывает больно. Когда Бог чего-то у нас забирает, что-то забирает, чего-то нас лишает, нам бывает больно. Один мой знакомый рассказывал, как Бог сделал так, что он потерял работу. И ему было очень больно потерять эту работу. Но вскоре стало очевидно, почему так произошло. Дело в том, что работа стала для него идолом. А Бог не хочет, чтобы у нас были идолы. Это неправильно, это недопустимо. И Бог таким образом его, моего знакомого, вот от этого идола избавил. Вот так. Поэтому бояться, знаете, если смотреть на себя, если смотреть на свою жизнь, на свое сердце, только на свое сердце, не видя Бога, вот тогда будет страшно. А если воспринимать Бога как просто праведного судью, праведного, но без милости, вот тогда будет страшно тоже. Но если видеть Бога как милостивого, как милующего, как желающего открыть нам свою милость, явить нам свою милость, тогда вот так страшно уже не будет. Кстати, и об этом мы сегодня, среди прочего, будем тоже говорить, читая псалмы. Поэтому, да, совершенная любовь изгоняет страх. Если мы с вами любим Бога, то Он наше сердце на свое место ставит. Кстати, еще одна вещь, мы с вами будем читать через какое-то время. Покаянный псалом, 51-й псалом Давида. А мы увидим, насколько отвратительно, да, 50-й все-таки псалом, да, 50-й псалом Давида. И мы увидим, насколько отвратительно для него самого было то, что он сделал. Так что, да, это испытание порой может привести к тому, что нам вот реально станет не по себе. Реально станет отвратительно. И это нормально. Это часть испытанию. Но ведь на этом оно не кончается. Бог проводит нас через это, но Бог ведет нас и дальше. пишет Жанна Михайлова, это какое нужно дерзновение иметь, чтобы просить «испытай меня, Боже». Дерзновение – да, но с другой стороны еще и доверие к Богу. Вот вам, например, такая аналогия. Когда ребенок просит родителей, кого-то из родителей, сказать: пап, мам, ты посмотри вот это мое сочинение, которое я написал, и покажи мне мои ошибки. Испытай меня. Тут есть еще одна вещь. И многие, кто пишут о псалмах, на это обращают внимание. Вот это предложение «испытай меня» может действительно звучать дерзновенно. А теперь давайте так. А какая альтернатива? Ну вот, допустим, я не обращаюсь к Богу, я не прошу, чтобы Бог показал мне эти ошибки. Значит ли это, что я про эти ошибки никогда не узнаю и впоследствии их не увижу? Нет, не значит. Будет враг душ человеческих, будет сатана, который и покажет, и расскажет. Теперь вопрос. А вот чего я больше хочу? То есть я готов, чтобы Бог меня испытал и все это мне показал? Или я хочу, чтобы меня учил, в кавычках учил, учить он не будет, сатана. Потому что его желание, да, вот как вы помните, убить и погубить. Так тогда даже с чисто утилитарной точки зрения, пусть лучше Бог меня покажет, чем я приду к последствиям того, что показывать мне будет сатана. Жанна Михайлова спрашивает, а как же молитва «не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого»? Да и то, и другое. На самом деле, «не веди нас в искушение» или «не позволь нам войти в искушение». Тут очень простая вещь. Ну как, ее просто сказать сложнее осмыслить для себя. Бог знает, кому и когда, какие искушения будут по духовным силам. Бог знает, кого и через что проводить. И бывает ситуация, когда мы понимаем, да, мне вот это не надо, я этого не выдержу. Бог нам это показывает, да, ты этого не выдержишь. С другой стороны, ситуация, когда искушение или испытание для нас полезно, это часть нашего роста. Кстати, часто повторяемая мысль о том, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, это неправильно. Это абсолютно ложная идея. Есть немало вещей, которые нас, конечно, не убивают. Сразу, по крайней мере. Но вот сильнее они нас точно не делают, они нас делают слабее. Валентина просит помолиться за ее дочь Лену. Ей срочно нужна работа и так далее. А мы молились за Лену, мы будем молиться также. Ну, вот это вот одна из историй, да, когда мы говорим о том, как Бог нас испытывает. Вот современное испытание, одно из современных испытаний. Кстати, Давид бы этого не понял. Он бы этого вообще не понял. Например, испытание тем, что нужно платить кредит. Чего? Какой кредит? Как это так? Поэтому у нас сегодня есть испытания, которые Давиду непонятны. В жизни Давида были испытания, которые нам непонятны. Там по горам бегать от Саула, попробуй-ка. Давид знал, что это такое. Мы этого не знаем. Но вот что единое, что общее, это Божья любовь. Бог был тогда, Бог сейчас. Он с Давидом в его испытаниях был, он с нами в наших испытаниях остается. Конкретный вопрос задает Галина. Как вы смотрите на то, что человек пришел в собрание, покаялся и тут же принял причастие? Разве можно причастие сразу? Причастие – это то, что мы признаем, что мы часть тела Христова. И в разных церквях ответ на ваш вопрос бывает разный. В древней христианской церкви причастие могли принять только люди, которые уже приняли крещение, которые прошли определенную подготовку, потому что предполагалось, что иначе человек Ну, он просто может не понимать, что делает. Тогда получается, что он принимает причастие в осуждение. А зачем нам подставлять людей, в данном случае совершенно буквально, зачем нам подставлять людей под ситуации, в которых это будет в осуждение? Такого делать не надо. Дело в том, что поскольку времена меняются, и человек, который принимает причастие, вполне вероятно, это уже человек, который пообещал Богу свою жизнь, который посвятил Богу свою жизнь. Есть сегодня церкви, есть сегодня общины, в которых вопрос этот ставится именно так, что да, человек может принять причастие буквально сразу. Важно просто, чтобы он точно понимал, что он делает. Потому что бывают люди, которые принимают причастие, не осознавая своей сопричастности телу Христову, не осознавая, что это такое, не осознавая, что они делают, они просто принимают причастие, потому что, ну, допустим, считают, что вот это все делают, этим все занимаются, я вот буду поступать так же. Вот, я хотел бы вспомнить один из псалмов, это 30-й псалом. Кстати, маленькое такое добавление. Заголовки псалмов – это все-таки часть Священного Писания. Это не какой-то редактор потом добавил, потому что иногда говорят, что ну, вот заголовки добавлены редактором. Нет, заголовки – это часть Священного Писания. И почему мы с вами можем говорить, что и почему мы можем видеть, насколько личные псалмы? Смотрите, ну, например, начальнику хора псалом Давида, и в некоторых рукописях есть текст «Во время смятения». В русском переводе он поэтому и появился. Значит, дальше что происходит? Смятение знакомое нам. Это смятение может быть по другим причинам. Но вот эти чувства и эти выражения чувств, которые мы с вами видим в псалме, оказываются нашими чувствами. Опять вот эти аспекты, вот эти пласты, о которых мы говорили. «На тебя, Господи, уповаю». «Да не постыжусь вовек, по правде Твоей или по праведности Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня, будь мне каменную твердыню, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего веди меня и управляй мною». Вот те аспекты, о которых мы с вами говорили вчера в нашем эфире. С одной стороны, это псалмопевец, вот Давид, да, говорит о том, что такое его жизнь в горах. Каменная ограда, да, когда за ним гонится Саул вначале, потом он будет бегать, Давид будет бегать от Иоаннафана. Когда он бегает в горах, он отлично понимает, что вот это заграждение, это защита. Это одна история. И если бы псалмы не были псалмами, если бы это не было Божье Слово, мы могли сказать, ну вот про Давида это, но к нам это никак не относится. Дальше вторая история. Мы с вами по горам не бегаем. Ну, большинство из нас, я думаю, не бегаем. Но притеснение или смятение, так или иначе, большинству из нас знакомо. Поэтому, в частности, знакомо ощущение, когда из-под ног почва уходит. И вот, зная это ощущение, мы читаем псалом, и мы видим, это про нас написано. Значит, это псалом, перенесенный в его интерпретации на нашу с вами сегодняшнюю жизнь. Дальше. В Новом Завете мы с вами знаем, что Иисус – это камень, да, это основание, основание церкви. Он говорит Петру, ты камень. Но когда мы с вами читали Евангелие от Матфея, мы, в частности, видели, что все же, если положить его рядом, ну, например, с посланием к Ефесянам, 1 и 2 главы, то получается, что краеугольный камень – это, конечно, все же не Петр. Это Христос. Петр – камень, поскольку он со Христом, поскольку он во Христе. Значит, камень, о котором говорит Давид, оказывается Иисусом Христом. И тогда псалом указывает на Иисуса Христа. Это его христологическое составляющих, эсхатологический смысл. Ну и, наконец, читая о последних днях, мы с вами видим также, что это будут тоже дни большого смятения, будет великая скорбь. И для тех, кто будет проходить через эту великую скорбь, вот как раз камень, укрытие, защита окажется чрезвычайно важным. Если мы с вами видим только одну часть содержания псалма, то мы упускаем что-то очень важное из явленного нам Божьего богатства. И сегодня я просто хочу призвать каждого из нас, когда мы будем читать псалмы, видеть разные смыслы, разные стороны интерпретации библейского текста. Сегодня продолжаем читать псалмы. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Библию. Ну, а ваши комментарии, которые вы пришлете, я надеюсь, сегодня, под трансляциями, которые вы смотрите, эти комментарии мы прочитаем уже завтра. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. И мы снова просим Тебя, направь нам, пожалуйста, направь наши сердца, наши мысли, наш разум. Открывай, Господи, нам Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами в книге «Псалтирь», мы с вами в нашем цикле, в нашем путешествии по страницам Библии. Это 648-е путешествие. И мы с вами в 31-м псалме. Этот псалом иногда называют покаянным. Вот это раскаяние Давида. Но заголовок-то тут все-таки другой. Это учение. Скорее всего, все-таки это именно продолжение покаяния Давида. То есть, когда-то Давид сказал о том, что я научу все народы. Это было в 50-м псалме. А здесь, в 31-м псалме, как раз это учение у нас и находится. Я хочу вспомнить 50-й псалом как раз в связи с этим, потому что вот здесь как раз и есть отсылка. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся». Вот, собственно говоря, это и есть учение, которое обещал Давид. Учение относится и к нам с вами сегодня. Относится оно также и к Израилю, особенно Израилю последних дней. Я думаю, что начало псалма также указывает на то, что это уже после тех событий. Смотрите, «блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Иными словами, Давид уже понимает, что есть это счастье, есть это блаженство, когда беззакония отпущены, когда грехи покрыты. Он не просит здесь в начале псалма. Он скорее наставляет, научает нас. Он не просит Бога «прости меня». Он открывает нам, что он уже прощен, и что состояние прощения – это великая радость, это полное восстановление. Бог укрыл его в себе. Второй стих. «Блажен человек, которому Господь не вменил греха и в чьем духе нет лукавства». Иными словами, Бог уже открыл это прощение, Бог не записал грех на счет человека. Кстати, я напомню, что «блажен» — это то же самое слово, что и в первом псалме. Но в первом псалме речь шла о совершенном человеке. И мы тогда сказали о том, что по большому счету это относится к Мессии. А что же делать с несовершенным человеком? Такого человека закон может только осудить. Закон заповедей никого и никогда не спасал. Апостол Павел это понимает, именно об этом он говорит, в частности, в послании к Галатам. Потому что иначе можно подумать так, что ну вот я буду соблюдать закон, и тогда я буду блаженным. Нет, Павел говорит в послании к Галатам 3 глава 10 стих, а все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Вот проклят всякий, кто не исполняет постоянно и к тому же всего. Видите этот собирательный образ? Проклят всякий, кто не исполняет постоянно и всего. Кстати, если вы действительно считаете, что соответствуете Божьему стандарту, и вы действительно ему соответствуете, то вы зря находитесь на земле. Вы явно не туда попали. Вам бы тогда нужно сидеть по правую руку от Бога Отца, а Христа пересадить по левую. Но это граничит с богохульством, и я надеюсь, что ни один из вас после этого не скажет, что «да, я вот все соблюдаю, у меня все в порядке». Не имеем мы права так сказать, потому что это действительно будет богохульство. И дальше смерть Иисуса Христа за наши грехи. Это единственное, что нам остается. Ничего другого для нас нет. И когда мы обращаемся к Нему с верой, Он дает нам свою праведность. Он не вменяет нам, не записывает нам на счет наши грехи, но записывает или вменяет нам свою праведность. Таким образом получили спасение тысячи, миллионы, а то и миллиарды новозаветных верующих. Ну а здесь мы видим блаженное состояние или благословенное состояние тех людей, которым не вменился грех, потому что он вменился Христу, их грех тоже вменился Христу, а не им. И они получают праведность Иисуса Христа. И вот тут интересная история, потому что третий стих: «Когда я молчал», о чем молчал? Вот он молчал о своем грехе. Он жил, как будто ничего не происходило. Он пытался скрыть свой грех. Мы знаем эту историю после греха Давида с Версавией. Он ведь пытался скрыть его, пока не пришел Нафан. Пока Нафан не рассказал ему вот эту притчу, которая оказалась совсем даже не притчей. А поначалу-то он молчал. И что происходило при этом? «Когда я молчал», читаем мы, «обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Интересно, он молчал о грехе, но внутри он все равно стенал, он понимал, что что-то не так. И буквально обветшали его кости. Ему было очень плохо. Он молчал о главном, о том, что сделал. У него не было покаяния. Четвертый стих. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот Давид скрывал грех и попадал именно в эту ситуацию. Кстати, сегодня у настоящего христианина, у по-настоящему возрожденного человека жить в грехе не получится. Это будет не жизнь, это будет мучение. Потому что грех действительно над нами тяготеет. И есть смысл в этой ситуации судить себя, как говорит апостол Павел в 11 главе 1 послания к Коринфянам. Если мы судим себя, то мы не будем осуждены с миром. И вот приходит к Давиду Нафан и рассказывает историю о двух людях: богатый человек, бедный человек. У бедного нет ничего, только одна овечка. Богатому человеку надо приготовить пир или угощение для гостя. Богатый забирает, отбирает эту овечку у бедного. И Давид возмущается. Давид говорит: не может такого быть. Вот в моем царстве такого не может быть. Ты покажи мне того человека, потому что он достоин смерти. И выясняется, что он этот человек. И вот продолжается псалом, Давид уже сделал выводы, он рассказывает об этом как об учении. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот это действие Давида, это покаяние, и это также действие Бога. Бог снял вину. Вот это и есть назидание. Если мы исповедуем наш грех, то он верен и праведен, и он снимет наш грех. Опять-таки в Новом Завете говорится об этом же. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Тут важно, что две стадии, два этапа. Это не просто прощение, но и очищение. Он не просто нас прощает, он говорит, ну иди, все, я тебя прощаю, иди. Знаете, в отношениях между людьми иногда это ощущаешь. Он тебя простил, но ты идешь оплеванный и дальше. Христос и прощает, и очищает от всякой неправды. И укрывает нас, потому что мир продолжает бороться против нас, выступать против нас. И каждому из нас действительно нужно место, где бы могли укрыться. Пятый стих еще раз. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Воды — это противостояние с водами, обычно ассоциировалось злое, да, то зло, что на нас давит, что на нас пытается окутать, захватить. Но когда есть покаяние, это зло нас не касается. И вот про укрытие, 7 стих. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». И вот интересно, он говорит, «Я открыл тебе, и ты скрываешь меня». Еще одна параллель. Когда разлились воды потопа, то они не достигли Ноя, потому что Ной был под Божьей защитой и в Божьем укрытии. В жизни каждого из нас бывают темные времена, непростые времена. И в жизни всего человечества тоже будут темные времена, будут непростые времена, но у нас есть Бог. И вот эти темные времена оказываются далеко не такими тяжелыми, когда мы входим в них с раскаянным сердцем. И напротив, вся эта темень окружающего мира, вся эта темень греха давит на нас еще больше, когда грех в нас самих. Вот, скажем так, грех есть внутри, или так, нераскаянный грех есть внутри. И тогда тьма, которая снаружи, начинает встречать ту тьму, которая внутри. И она нас расплющивает и снаружи, и снутри. Читаем 8 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Это цитируются Божьи слова, потому что Бог отвечает. Человек пришел в покаянии, человек пришел с прославлением, и Бог отвечает нам. Но знаете, очень важно для того, чтобы услышать Божий ответ, просто остановиться и задуматься. И вот 7 стих. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». И такая пауза, такая тишина. Кстати, возможно, в псалмах во время исполнения псалмов здесь был инструментальный проигрыш. Потому что после этого начинается Божье слово, Божий ответ, Божье обещание. Оно продолжается в 9 стихе. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. И знаете, действительно забавно, потому что в данном случае человека действительно сравнивают с конем, которого нужно обуздывать. Человеку-то зачем до этого опускаться? Зачем ему до такого состояния доходить? И 10 стих. «Много скорби нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Я думаю, этот 10 стих можно было бы написать, например, в качестве темы книги «Эсфирь» о Божьем провидении. «Уповающего на Господа окружает милость». То есть тут два варианта. Либо мы как конь, как лошак несмысленный, либо мы уповающие на Господа. Вот другого варианта нет. Я хочу быть чем-то средним. Нет-нет, гибрида между лошаком несмысленным и уповающим на Господа не бывает. Это опять вопрос выбора пути. И итог этого псалма, 11 стих. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Это действительно очень радостный псалом, это приподнятый псалом. Это псалом человека, который прошел через покаяние и знает, что такое прощение. Он пережил это все. А теперь мы переходим к 32-му псалму, и снова перед нами псалом поклонения. Мы читаем о внутреннем переживании праведного. Первый стих. «Радуйтесь, праведные, о Господе. Правым прилично славословить». Кстати, псалом этот анонимный. В некоторых текстах, в некоторых изданиях Библии написано в скобочках, что это псалом Давида. Но в еврейских рукописях этого нет. Возможно, это написал Давид. Но, может быть, и не Давид.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна уникальная вещь в этом псалме, или, скажем так, не уникальная, а то, что впервые в этом псалме впервые упоминаются музыкальные инструменты. Есть церковные традиции, в которых не принято во время богослужения использовать музыкальные инструменты. Это значит, что как бы вот Давид, его служение, богослужение в храме Иерусалимском, а до этого в Скинии, противоречит этим традициям, потому что музыкальных инструментов там было немало. Смотрите, что у нас получается. Читаем второй стих 32-го псалма. «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Десятиструнная псалтирь, десятиструнная гитара, мы не знаем, не можем сказать сегодня, как она выглядела, как ее строили, но очень важно, что эти музыкальные инструменты упоминаются здесь, в этом повествовании. А следующий стих действительно великолепен. Во-первых, здесь упоминается новая песня. Можно сказать просто, что речь идет о современных для того времени песнях. Я думаю, что это так и есть. Не нужно бояться современных песен, современной музыки. У каждого поколения есть свои песни. Настаивать, как делают некоторые христиане, чтобы молодежь исполняла только старые гимны, дело совершенно непродуктивное и бесполезное. Единственное, на чем, пожалуй, можно настаивать, это на том, чтобы новые песни, новые гимны были богословски глубоки и уж точно богословски правильны. Но нет смысла настаивать, чтобы снова и снова пели только песни старые. Однако у словосочетания «новая песнь» есть, как мне кажется, еще один смысл. Для того, чтобы его увидеть, давайте откроем Откровение Иоанна Богослова, 5 глава, 9 стих. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Это новая песня, которая будет звучать в небесах в те времена, когда на земле будет великая скорбь. Дело в том, что в псалмах Бог чаще всего прославляется как Творец. А вот новая песня, которую мы воспоем Ему, это будет хвала Богу как Искупителю. Вот одна история, или одна часть истории, Он сотворил нас. Другая часть истории, Он искупил нас. И еще 14 глава Откровения Иоанна Богослова, 3 стих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Опять-таки, речь идет о новой песне, песне искупления. Появляется новая песня, появляются новые певцы. И я думаю, здесь такое указание, да, вот в преддверии того, что будет когда-то, это новая песня. А еще, знаете, что мне нравится? «Пойте ему стройно, с восклицанием». Это обращение не только ко всем собравшимся в храме, это обращение еще к тем, кто ведет в богослужении, ведет в поклонении. «Пойте стройно, а не как-нибудь». Я думаю, что если бы Давид услышал фразу, которая иногда звучит в некоторых наших церквях, когда говорят «и так сойдет», думаю, что Давид был бы в шоке. Хотя тот факт, что он об этом упоминает, «пойте стройно», означает, что и тогда такая проблема существовала. Вообще, пение перед церковью или ведение музыкального прославления – это Божий дар. И есть люди, которым просто никак нельзя петь перед церковью. Если этого дара нет, то лучше петь про себя. Ну или, по крайней мере, точно не заниматься тем, чтобы вести всю церковь в пении. Я с удовольствием и с благодарностью Богу проповедую Божие Слово. Но были ситуации, когда мне говорили: слушайте, вот тут некому, да, вот вы же знаете эти песни. Ну, микрофон все равно у вас. Спойте, пожалуйста, вот поучаствуйте. Я не буду. Не буду именно по этой причине. Не хочу. Потому что сказано, пойте стройно, с восклицанием. И еще одна вещь. Есть люди, которые поют перед церковью сегодня не для того, чтобы Бога прославить, а для того, чтобы себя показать. Вот у них стройно не получается. Даже если в музыкальном смысле там строй, в духовном смысле одно расстройство. Мы идем дальше, 4 стих. Это содержание пения и это смысл песни. «Ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля». Тут интересно. Видите, часто говорят, и правильно говорят, чтобы слово не расходилось с делом. Так вот, в 4 стихе упомянуты и слово, и дела. Слово право, и все дела его верны. Слово не расходится с делом. Он любит правду или праведность и суд. И милости Господней полна земля. И опять противопоставление. Помните, мы говорили о том, что в еврейской поэзии часто идет такое противопоставление, такая антитеза. Он любит праведность и суд. Если бы было только это, то не жить нам. Да, потому что по Божьей праведности, по Божьему суду ничего хорошего нам не грозит. Но при этом сразу здесь же милости полна вся земля. Дальше 6 стих отвечает на очень важный вопрос. Как сотворен этот мир? Мы знаем этот ответ, мы читали его уже в книге «Бытие», но здесь, в Псалтире, он снова появляется. «Словом Господа сотворены небеса, и духом или дыханием уст его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Кстати, в 6 стихе словом Господа сотворены небеса, и духом уст его, то есть дыханием уст его, тем, что исходило из его уст, это тоже Божие Слово. Все воинство их. Слово Божие по-настоящему сильно, по-настоящему действенно. Говорят, исполнением высоких нот, высоким звуком можно разбить при определенной громкости стеклянный стакан. Наверное, это круто. Только обратите, пожалуйста, внимание, Бог своим словом не разбивает, не рушит, но созидает. «Да будет свет», — сказал он. И стало так. Он просто начал говорить. И вот это главное. У нас не так много времени осталось, поэтому сразу перейдем к 10 стиху. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов». Это вот по поводу того, что все-таки Бог что-то разрушает. Есть такие вещи, такие установления, которые Он разрушает. Это, кстати, один из лучших библейских стихов про международную политику. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов». Если хотите, международные замыслы. И здесь рядом 12 стих. Это величайший стих про внутреннюю политику. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе». Кстати, да, в определенном смысле это относится к еврейскому народу, племя, которое Он избрал в наследие себе. Однако такого государства, где Господь был бы Богом, сейчас нет. Израиль тоже не такое государство сегодня. И ни одно государство не может приписывать себе этой чести. 13 стих. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих». Ему не нужны дроны, ему не нужны самолеты. Он просто видит, он знает. Несколько позже, 16 стих. «Не спасается царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила». Наполеон говорил, что у кого пушек больше, с тем и Бог. Наполеон сам просчитался и сам увидел неверность этих слов при Ватерлоу, во время битвы при Ватерлоу. Его армия была больше армии союзников, хотя незначительно, там на пару тысяч человек, но больше. А орудий у него было значительно больше, чем у союзников. Но Бог был не с ним. Бог не с теми, у кого много пушек. 17 стих. «Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силу и своею. Вот око Господне над боящимся его и уповающими на милость его». Вот это обещание, которое мы имеем, обещание, которое Бог нам дает. 21 стих. «О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали». Опять-таки, мы уповали, а теперь мы веселимся, мы радуемся по этому поводу. И заключительный стих псалма. «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». Вот это псалом поклонения, это псалом о самом главном в жизни. И вместо того второстепенного, что мы так часто любим делать, есть смысл порою остановиться и обратиться к Господу, который показывает главное. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.